для нашего назидания. Мы пришли сюда учиться, учиться от Слова Божьего, чтобы Господь нас научил жить. И мы откроем первое послание Тимофею, первая глава. Первое послание Тимофею, первая глава, с 3 стиха. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых». Вот это место Священного Писания. Апостол Павел, обращаясь к своему сотруднику Тимофею, говорит: «Я тебя оставил прежде всего, чтобы ты работал с проповедниками. Там оставил я тебя в Ефесе прежде всего, чтобы ты увещевал некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями, родословиями бесконечными, но цель увещания – любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры». И дальше он продолжает, что некоторые хотят учить, хотят, но они не понимают, что говорят и что утверждают, потому что проповедь, учение – Христа, это не законничество, это не учение закону какому-то, а это наставление в любви. Цель увещания – любовь. Братья и сестры, заметим, что не мотив увещания, а цель увещания. То есть, когда весть звучит Божьей проповеди, цель этой вести – чтобы люди научились любить. И это не одно место, которое говорит об этом. Иисус Христос, когда к Нему подошли и спросили, какая наибольшая заповедь, Он сказал, что самая наибольшая заповедь – это любить Бога всем своим существом и ближнего своего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон. Больше их, этих заповедей, нет. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам: «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них – больше». И он там говорит, что все пройдет, и знание пройдет, упразднится, и языки ума, но вера, но любовь, она остается. И там он говорит так: достигайте любви. То есть это самая главная цель, достигайте любви. Он пишет в этом же послании в конце: все у вас да будет с любовью. Мы много слышим о любви, читаем о любви. Но хотелось бы сегодня, чтобы мы порассуждали немножко, а что же такое любовь? Ну что это такое? Мы о ней говорим, мы вроде к ней стремимся, но что же это такое? Если бы, братья и сестры, я хотел бы так бы, чтобы мы этот вопрос не задавали просто по-философски, вот любовь это, а задали самому себе вопрос: люблю ли я? Вот мы все находимся в собрании, вы видите хор, видите меня. Вопрос: меня любите? Люблю. Спасибо, я вас тоже, братья, люблю. Соседа моего, сестру, люблю ли я? И что такое любовь вообще? Могу ли я точно сказать: да, я люблю? Апостол Павел нам помогает и говорит, что не есть любовь. Он в 13 главе послания к римлянам говорит: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий». То есть не красноречие, не ласковые слова даже, как ангел может мягко говорить, да? Это не является любовью. Можно говорить красиво, но не любить. Потом он говорит, что если я имею дар пророчества, я знаю все тайны и всю веру имею, так что могу и горы переставлять, я не имею любви, то «я ничто». То есть одарованность, даровитость, даже духовные дары, способности человека, они еще не говорят о том, что человек любит. Это не есть любовь. И самое интересное, вот это третье сравнение, апостол Павел говорит, «если я раздам все имение свое и отдам тело свое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». То есть даже жертвенность, такая жертвенность, что можно все отдать, и даже тело свое на сожжение, жизнь отдать, но любви может и не быть. Там какой-то другой мотив. Что такое любовь? Часто этот вопрос звучит на браках, на пирах. Там ведущий говорит, так, друзья, каждый напишет свое определение любви, мы это отдаем жениху с невестой, и они выберут самое лучшее определение. Что такое любовь? И вот каждый пишет, что дети пишут по-своему, это любовь, когда я последней конфеткой делюсь с братиком, кто-то более философски подходит, любовь – это там, добродетель христианская или еще что-то. Вот. Ну, и потом жених с невестой зачитывает эти записки, или эту единственную записку, самую лучшую. Мою никогда не зачитывали. Вот. И поэтому обратимся к языковедам. Что же языковеды? Вот как такого определения в самой Библии я не нашел. Я нашел, что написано, любовь есть совокупность совершенства. Это в послании к Колоссянам написано. Там апостол Павел перечисляет, как возлюбленные Божии, облекитесь в милосердие, в сострадательность, в кротость, долготерпение и так далее. И потом он пишет, более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. То есть, если будет любовь в вашей жизни, и долготерпение, и кротость, и сострадательность, и милосердие, все это будет. Если будет любовь в вашей жизни, то все это естественно будет. Вот что говорит словарь Ожогова. Чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней привязанности. Даль говорит, любить – это чувствовать любовь, сильную к тому привязанность. То есть любовь – это однозначно, это чувство. Это чувство. Это не дело какое-то. Это не жертвенность, как мы говорили, это не слова, а это относится, если мы говорим о человеческой сущности, это относится к миру чувств. Это чувство. У пророка Исаии написано так, что «узами человеческими я влек тебя, узами любви». Чувство привязанности. Любовь, она всегда влечет, всегда влечет. Когда мы говорим о чувствах, мы понимаем, что чувства, они приходят и уходят. Правда же, да? Мы люди живые. Мы не только можем думать, но мы можем и чувствовать. Вот. И чувства, они сами по себе не возникают на пустом месте. Чувства всегда, они являются причиной чего-то, причиной мыслей. Вот, например, Саул возвращается с войны. Победили филистимлян, возвращаются, выходят женщины и поют. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Мысль. Он говорит, ему только царство не достает. Что ему? Ему так неприятно стало, да? После этого он стал подозрительно смотреть на Давида. То есть вот эта мысль, она принесла ему вот это горькое чувство, как написано, зависть, если в сердце вашем вы имеете горькую зависть и сварливость, да, вот горькое чувство, неприятное чувство. Если мы вспомним события той же давности, когда Голиаф выходил и говорил, ну кто выйдет сразиться со мною, выходите. И что, солдаты, воины израильские убегали. Вот эта мысль, что с ним сражаться, приводила их в страх. Приводило их в это чувство, страх. Мы читаем про братьев Иосифа. Они видели, что отец к нему по-особому относится. Они слышали его сны. И вот эти мысли, они привели их также к зависти. горькое чувство. Когда Сара сказала Аврааму: «Выгони рабыню с сыном ее», написано, что Аврааму было очень неприятно. Почему? Потому что это сын его. Эта мысль привела его в плохое настроение, к плохому чувству. Давид говорит: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий». Вот эта мысль, она привела его к радости. И даже если мы вспоминаем, помните, как Господь, написано, Он посмотрел на землю, посмотрел, что вся земля полна злодеяниями, и помышления человеческие зло во всякое время, и, как написано, «воскорбел в сердце своем». То есть, видя вот это, видя, оно привело Бога к скорби. Даже Бог скорбит. Ну, даже если мы посмотрим на свою жизнь, это библейские примеры. Если нам скажут: «Спасибо, но ты уволен, работы для тебя нет». Мысль. Что эта мысль нам принесет? Ну, конечно, ну, не такую уж большую радость. Может быть, в некоторых случаях. Мы понимаем, о чем мы говорим. Или кто-то пишет записку: «Благодарю, братья и сестры молились за меня, я сдал на гражданство». О, радость, да? Мысль. Вышел человек и сказал: «Сдал». И мысль. Или экзамен человек какой-то сдает. И приводит это его к хорошему настроению, хорошим чувствам. Если мы слышим, что наш близкий человек обратился к Господу, это тоже приносит нам радость. Ответ на наши молитвы, когда Господь отвечает, это также приносит нам хорошее, доброе чувство. Чувства, они зависят от определенных факторов, от мыслей, мы сказали. Конечно, может быть и такое, когда человек больной, когда он долгое время болеет, и вот это вот физическое недомогание, оно тоже влияет на него и приводит его к угнетению какому-то. И наоборот, когда человек исцеляется, ему хорошо, также он радуется. Если мы посмотрим на любовь, как, почему люди любят? Ну, давайте вспомним Иаков и Рахиль. Иаков увидел Рахиль и с первого взгляда полюбил ее. Почему он полюбил ее? Почему? Она была красивая. Была красивая. И вот эти мысли, вот этот взгляд привел его к тому, что он полюбил. Если мы вспомним Давида и Иоаннафана. Почему Иоаннафан полюбил Давида? Он увидал особого юношу, смелого юношу, богобоязненного юношу. И он просто прилепился к нему душой. Вот эти мысли, этот взгляд повлиял на его чувства. Мы знаем, что Руфь любила Наимень. И даже когда Наимень говорила: «Иди к своему народу, оставайся», она не захотела оставить эту женщину. Потому что в Наимени было что-то, что нравилось Руфи. Она полюбила эту женщину. И прямо написано, ублажали Наимени, говорили: «У тебя такая невестка, она любит тебя». Она что-то увидела в Наимени. Она говорит: «Твой народ будет моим народом, твой Бог будет моим Богом». Итак, мы видим, что любовь, она не появляется просто на пустом месте. Любовь, она всегда является следствием чего-то. Бог повелевает нам, чтобы мы любили. «Любите друг друга», Иисус Христос сказал. Эту новую заповедь я даю вам. Любите друг друга. Бог повелевает, чтобы мы любили постоянно друг друга. Не просто какой-то момент, а постоянно. Это записано в 1 послание Петра, 1 глава, 22 стих. «Послушанием истине, через Духа очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Постоянно. И вот вопрос, который я задавал: а любим ли мы всех? Мы должны любить всегда, постоянно. Иисус Христос говорит, чтобы мы любили абсолютно всех. Не только тех, которые нас любят, чтобы мы любили всех. Это Нагорная проповедь. Христос говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Любить врагов. Мало того, Писание говорит, чтобы мы любили непритворно, по-настоящему. Мы сказали, что любовь – это чувство. Не просто, вот как написано, например, благоразумный скрывает оскорбление, а раздражительный выказывает глупость. Иногда просто надо скрывать свои чувства, да? Благоразумный скрывает оскорбление, нужно контролировать свои чувства. Но вот Писание нас призывает к тому, чтобы любовь истекала из нашего сердца. Не просто, чтобы мы делали добро, а на самом деле внутри у нас там совершенно другая погода. Чтобы это было естественно, непритворно. Это записано в послании к Римлянам, 12 глава, 9 стих. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Как это возможно? Мы уже говорили, что вообще-то любовь, это она определяется чем-то, это следствие определенных факторов, какой-то мысли, да? Вот Иоаннафан, Иаков, Руфь. Как можно любить всех и тех, которые делают нам зло, врагов любить? Если мы говорим человеческая любовь, она определяется наружными факторами, или красотой, или какими-то качествами, то Божья любовь, о которой говорится нам, она определяется внутренними качествами, внутренними факторами. Давайте опять вернемся к тому тексту, который мы прочитали. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Не просто любовь, а любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Любовь, она должна от чего-то оттолкнуться. Если не будет чистого сердца, если не будет доброй совести и нелицемерной веры, Божьей любви в нашей жизни, в нашем сердце не будет. Праведная, святая жизнь – это как бы платформа для любви. Это та атмосфера, где действует любовь. Апостол Павел пишет Галатам, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не послужила к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Свобода должна быть в сердце нашем. Свобода. Есть две свободы. Есть свобода для плоти, а есть свобода для духа. И человек выбирает, либо он делает все, что хочет, что ему захочется, это свобода для плоти, либо ли он ограничивает свою плоть, и он делает все, что Бог хочет, чтобы была свобода духу, чтобы дух действовал в его сердце. Адам любил Еву, любил, правда же? Но когда он согрешил, и когда Бог его начал спрашивать, почему ты это сделал, как он сказал, жена, которую ты мне дал, она. Это уже, ну, не дело любви, правда? Что-то поменялось в сердце. Если он раньше говорил, вот плоть от плоти и кость от кости, это мое. Теперь говорит, это ты мне дал. Иисус Христос говорит, когда о последних событиях, по мере умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вот самое страшное для любви – грех. Если есть грех в сердце, любовь гаснет. Поэтому любви Божией не может быть в том сердце, где нет чистого сердца, где нет чистоты. Не может быть. Я бы сравнил это, ну, с инструментом. Помните, да, мы уже напоминали. Если нет любви, я могу и говорить, красиво говорить, но это будет кимвал звучащий или медь звенящая. Это не настроенный инструмент. Если человек берет или гитару ненастроенную, или на пианино играет ненастроенной, ни ему неприятно, ни окружающим. Это просто шум, это не музыка. Но тогда, когда настроено, тогда приятно, тогда хорошо всем и ему самому. Если нет чистоты в сердце, не будет любви. Написано так: у кого сердце чистое, у того приятность на устах, и тому царь друг. Еще бы, вот мы сейчас только слышали о Самсоне. Его сила заключалась не в силе, да? А его сила заключалась, что у него длинные волоса. Так нам Библия открывает. Так же и наша любовь, и наша сила, которую дал нам Господь, она зависит не от того, что мы стараемся как-то, да? Она зависит от чистоты нашего сердца. То, что у Самсона были волосы, то для нас чистота нашего сердца. И поэтому забота об этом – это самое главное. Любовь отталкивается от чистого сердца. Мы уже это цитировали стих: «Постоянно любите друг друга от чистого сердца». То же самое говорит апостол Петр. Господь хочет, чтобы у нас было чистое сердце. Он хочет, чтобы любовь Его проявлялась в нашей жизни. И как уже первый брат и второй брат, я также хотел обратиться к каждому из нас. Давайте посмотрим в глубину своего сердца. Что нам хочет сказать Господь? Мы люди, если совесть нас тревожит, то мы способны какие-то конструкции там создавать, оправдывать самого себя, объяснять, почему я сделал так, почему я не сделал так. Но если вот это убрать все человеческое, а сказать: Господи, что повелишь мне делать? Да, сердце мое осуждает. Слово Божие говорит: если сердце осуждает, тем паче Бог. Если сердце осуждает, будем уверены, что Бог такого же мнения. И искренно, спокойно, не оправдывая себя, сказать: Господи, что повелишь мне делать? Что мне нужно делать? Может, мне надо пойти примириться к кому-то, попросить прощения, открыть свое сердце? Мы слышали пение: я согласна или согласен крова не иметь, лишь бы ты был постоянно рядом. Сколько это драгоценно, когда чистота в сердце, когда Дух Святой делает то, что Он хочет делать, когда Он вправе настраивать нас. Пианино взял, закрутил и все, да? А с человеком не так. Господь нам указывает, говорит, что нам нужно сделать, но мы часто сопротивляемся. Кто страдает? Прежде всего, я страдаю. Прежде всего, человек страдает, который сопротивляется воле Божьей. Поэтому, дорогие братья и сестры, ни лицемерия, ни лукавия, перед Господом проверим свое состояние, что Он нам говорит, и открыто, с готовностью сказать: что повелишь мне делать, Господи? Я хочу, чтобы Твоя любовь, она была видна в моей жизни. Так и написано: мы Его творения, созданы на добрые дела. Если этих добрых дел не видно, что-то не в порядке с нами. Помолимся. Аминь.